Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2002 год. Слово редактора. Николай Водневский. Семейная жизнь и ее проблемы. На моем христианском веку, более полстолетия, мне приходилось получать от читателей и слушателей радиобесед множество писем с вопросами. Вопросы были разные, но большинство из них о проблемах семейной жизни, возникавших из неправильных отношений между мужем и женой, между родителями и детьми. Признаюсь, отвечая на эти вопросы, я сожалел, что не всегда мог делиться личным опытом, ибо читатели расценивали бы это как самохвальство. Я указывал на Священное Писание и слова Господа, что Он ожидает от своих детей примерной семейной жизни, в которой любовь побеждает и сглаживает все ее превратности. Семейная жизнь начинается сразу после бракосочетания и благословения. Чувство молодого мужа к Богом данной жене поэт Савченко выразил в стихотворении «Моя королева». «Мы одно нераздельное целое, с той поры, как Господь сочетал. Королева моя драгоценная, ты божественной славы кристалл. А корона твоя золотистая, с лучезарным сиянием огня, как рассудок влекущая истина, покорила, пленила меня. И когда ты, такая нарядная, появляешься вдруг предо мной, королева моя ненаглядная, я готов послужить тебе вновь и нырять, чтобы звездочки жемчуга доставать с океанского дна. Я так счастлив, что дивная женщина мне создателем в жены дана». Нужно полагать, что подобное чувство также излилось из сердца и уст молодой жены. Что же происходит со счастливой парой, когда охладевает первая любовь? Ниже я попытаюсь ответить на этот вопрос. Брачная жизнь – Божье установление. Всемогущий Творец, создавая человека, сразу видел его нужду. И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие, глава 2, стих 18. И Творец дал человеку именно такую помощницу. И если молодой человек вступает в брачный союз с Божьим на то благословением, жена обязательно будет хорошей ему помощницей, советницей, матерью, детям. К сожалению, люди часто вступают в брак не по любви, а по расчету и начинают семейную жизнь без Божьего благословения. Естественно, как только цветы отцветут, появляются горькие до тошноты ягоды, всевозможные проблемы. И нет у них советника и наставника, нет примирителя, и темные силы разваливают гнездо, а неоперившиеся дети уходят в мир, переполненный грехом и злом. По статистике, более 50% браков после 1-2 лет жизни кончаются разводом. Дети остаются сиротами, их часто отдают в чужие семьи или детдома. Они не знают ни ласки, ни родительской любви. Чем же и как можно исправить такое гибельное положение? В многочисленных наставлениях и поучениях мужу и жене, как строить семейную жизнь, подчеркивается, что здоровая семья – фундамент государства. Но устои семьи падают, гниют на корню. Семьи разрушаются, не успев окрепнуть. Сознавая катастрофическое разрушение семейных устоев соответствующими органами в последнее время, издается множество книг о том, как сделать брак и семейную жизнь счастливой, как сохранить семью, если ей угрожает распад. Но все эти наставления как мертвому припарка, потому что они не имеют основания Божье установление о семейной жизни, не зовут к духовному обновлению. Вот передо мной книга в красочной обложке «Законы семейной жизни» Харли, перевод с английского. Я тщательно просмотрел все 205 страниц этой книги с таким заманчивым названием, и ни на одной странице не встретил слова «Бог». Что может дать эта книга? Эта книга учит льва питаться травкой, но он ее не ест, ему нужен кусок мяса. Как и во времена пророков, человек нашего времени испорчен. От подошвы ног до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. Исаия, глава 1, стих 6. Что же можно ожидать от такого человека, если он раб греха и парализован им? Бог видел эту беду и через Иисуса Христа, Единородного Сына, указал выход из этого положения. Он сказал: «Должно вам родиться свыше», то есть через покаяние примириться с Богом, принять от Него новую духовную природу. Это не теория, это чудо, которое пережили миллионы людей, чудо обновления жизни. Семейная жизнь этих людей проходит, как правило, в мире и покое. Любовь, принятая ими от Бога, покрывает все недостатки характера, учит прощать друг друга, и благодать Божия помогает им совместно преодолевать трудности и делить радости жизни. Как истинные христиане хранят в семье мир и радость? На этот вопрос дан ответ в 5 главе послания к Ефесянам. Прочтите эти стихи внимательно, сосредоточенно, молитвенно. Прочтите, если нужно, несколько раз. Это Божья заповедь, данная христианам через апостола Павла. Исполнить ее своими силами невозможно, но с Богом все возможно. Прислушайтесь к словам Духа Святого, который говорит, что мы должны повиноваться друг другу в страхе Божием. Значит, не только жена должна повиноваться мужу, потому что он глава жены, как Христос глава церкви, но и мужья должны любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. При таком условии счастье семейной жизни гарантировано Богом. Апостол Павел, заканчивая откровение о взаимоотношениях между мужем и женой, подчеркнул: «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Ефесянам, глава 5, стих 33. Ефесянам, глава 5, стих 33. Глагол «любить жену» в этом стихе выражен в греческом оригинале словом «агапе», то есть любить возвышенной, одухотворенной любовью, отвергающей самого себя ради ближнего. А кто может быть мужу ближе, чем жена? К сожалению, словами «жена да боится своего мужа» спекулируют многие мужья и держат своих жен по отношению к себе в животном страхе. Следует отметить, что во многих переводах Библии эти слова читаются как «жена да уважает своего мужа». Из многолетнего личного опыта говорю, если муж будет любить жену любовью агапе, жена непременно будет его уважать в полном смысле этого слова. Жена будет относиться к мужу с глубоким уважением и любовью, в которой нет страха, как сказано, совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. В заключение своих размышлений скажу тем, у кого возникают проблемы в семейной жизни, больше скажет Дух Святой, если они воззовут к Нему в молитве. О Слове Вечном. Рольф Шефбух, бывший прилад Евангелической лютеранской церкви, Корнталь. «Я и дом мой будем служить Господу». Семья – дар от Бога. Слишком долго мы принимали за нечто само собой разумеющееся тот факт, что семья – это важный основной элемент жизни. Ведь так и было задумано добрым Создателем. Человеческая семья была самым прекрасным даром Божьего созидания, несравненно более прекрасным, чем сотворение света и плодородной земли. Бог сотворил человека по образу своему, сотворил его как мужчину и женщину. И тут же он говорит о потомстве: «Плодитесь и размножайтесь». Это ядро семьи. Между прочим, слово «семья» в Библии встречается очень редко. Библия говорит всегда о доме, то есть о большой семье, от внука до деда, вместе с родственниками и прислугой, дополнялась домочадцами. Лютер в своем толковании заповедей говорит о работнике, работнице и челяди. До самого 20-го столетия слово «дом» имело это значение. Сегодня нет больше челяди, и для дедушки нет места в маленькой квартирке. Дети вечером охотнее проводят время вне дома, чем в кругу семьи. И дом, как надежное отчье укрытие, нередко представляет собой лишь руины. Иногда нас пытаются убедить в том, что семья в современном обществе – это отжившая модель. Насаждается мнение, что христиане следуют совершенно устаревшему идеалу, считая единственно верными брак мужчины и женщины, супружескую верность и желание иметь детей. Уже не является само собой разумеющимся то, что семья – это благо, достойное сохранения. Проводя занятия с детьми 14-15-летнего возраста перед конфирмацией, я обратил внимание на детей из разбитых семей. Как никто другой из молодых людей, они горячо одобряли Божью заповедь «не прелюбодействуй». Эти дети уже имели не родителей, а лишь родителя или родительницу, вернее, обломки родителей. Какая несправедливость по отношению к подрастающему поколению. Если что-то хорошее не является больше чем-то само собой разумеющимся, тогда нужно сознательно хотеть этого. Подобно тому, как Иисус Навин принял сознательное решение со всем своим домом быть такой семьей, какой она была задумана Богом-творцом. В моей родне есть две семьи, которых Бог обильно благословил детьми и внуками. Благословил он их и тем, что от них на протяжении нескольких поколений исходили импульсы для народа Божьего целого региона. Началось это развитие в самый разгар гитлеровского времени. На одном семейном празднике мой дядя сидел за столом совершенно подавленный. Он был в отчаянии от бесправия народа в нашем государстве, в отчаянии от того, что ничто не в состоянии приостановить этот процесс. Тут крестный ободряюще сказал ему: «Тем более нам нужно проводить семейную политику». Он имел в виду следующее: «Будем в молитве желать детей, будем, даст Бог, радостно, сознательно воспитывать их в духе Спасителя Иисуса Христа. Будем подавать им пример своим активным служением в Церкви Христа. Будем жить так, чтобы люди, глядя на нас, видели, что жизнь с Богом, по Его Слову, это привилегия, а не наказание». Именно во время невообразимого разрушения семьи, пренебрежительного отношения к браку и к тому, чтобы иметь несколько детей, размножайтесь, необходимо ясное желание быть в послушании Господу Богу. Я хочу поддерживать все, что содействует созданию хорошей семьи. Такую поддержку могут практиковать и одинокие. Как много семей остались здоровыми благодаря бескорыстной помощи тетей и крестных. Желание добра есть во мне. Как много людей жаждали защищенности в здоровой семье, но никогда не имели ее. Как много людей мечтают о здоровом браке, но внезапно оказываются на самом маленьком в мире поле битвы. Как много родителей имеют самые точные представления о правильном воспитании детей, но терпят крушение со всеми своими прекрасными идеалами. Как хорошо, что в библейских повествованиях, начиная с самых первых страниц, не скрывается, какой трудной может быть семейная жизнь. Супруги заставляют друг друга колебаться в послушании Богу, как Адам и Ева. в доме благословенного Авраама происходят ссоры. Милая Ревекка вводит в заблуждение своего стареющего мужа. Сыновья носителя благословения Иакова и Израиля продают в рабство своего родного брата и так далее и тому подобное. Моя мать в минуту отчаяния в старости сказала однажды относительно воспитания своих шестерых детей: «Я все-все сделала неправильно». При этом мы, дети, с большой благодарностью вспоминаем, кем она была для нас и что она дала нам с собой в наш жизненный путь, в том числе в путь с Богом. Одно дело – иметь желание создать хорошую семью. Умение сформировать семью сообразно воле Божьей – совсем другое дело. Когда Иисус Навин собрал израильский народ в Сихеме, израильтяне были совершенно уверены в том, что смогут служить Господу, если только захотят. Но Иисус показал им, что это не так просто, что одного желания недостаточно. Христиане, как и апостол Павел, бедные люди, которые и хотели бы, но которым так трудно довести доброе дело до конца. «Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти?» — воскликнул Павел. Но тут же он добавляет: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Ему стоит служить». Иисус может избавить от бремени ошибок, допущенных при создании хорошей, угодной Богу семейной жизни. Наша мать на смертном одре написала записку своим ближним: «Иисус простил мне все, абсолютно все, мои грехи и ошибки». Будем же в наших семьях служить Господу Иисусу Христу, могущему сделать такое. И особенно тогда, когда наша семейная жизнь напоминает склеенную вазу. Будем служить Господу, полагаясь на то, что силен восстановить нас Тот, Который послушался Своего Небесного Отца и пришел в пределы князя мира сего, сатаны. А пришел Сын Божий в человеческий мир для того, чтобы разрушить дела дьявола. Посылая Иисуса в наш мир, Бог не сделал Его небесным посланником без семьи и близких. Напротив, Он окружил Его семьей. Он уверил Иисуса плотнику Иосифу и его жене Марии. Как тесно Мария была связана со своим сыном до самой смерти на кресте. Как она и шестеро братьев и сестер Иисуса переживали за странствующего проповедника, изнуряющего себя исполнением многочисленных задач. И сегодня нам знакома забота родителей о детях, страдающих истощением, отказывающихся принимать пищу. Знаком страх детей, родители которых полностью поглощены своими служебными делами. Подобные переживания наполняли и сердца родных Иисуса Христа. Нашему Господу Иисусу не чуждо ничто человеческое, связанное с семейными заботами. Именно поэтому мы можем ожидать, что Он даст родителям и детям терпение, готовность прощать, радость, мудрость, нужное слово в нужный момент, даст любовь друг к другу. Этому Господу, который может это сделать, мы хотим принадлежать. Ему хотим служить. От Него ожидаем многого. Ему верим, что Он приумножит свою благодать там, где приумножился грех, нетерпение, упрямство, несговорчивость, жадность, эгоизм, черствость, гнев. Среди различных общественных деятелей, таких как тренер футбольной команды Берти Фокс и президент Германии Йоханнес Рау, есть многие, кто по достоинству оценивает значение семьи в наше смутное время. Семья является самой важной элементарной частицей нашего общества. Семья – всеобъемлющая жизненная структура. Она формирует характер и душевные качества, помогает понять взаимосвязь прав и обязанностей. Семья – это, собственно, сердце народа. Такие хвалебные гимны воодушевляют нас. Однако Библия рассуждает более трезво. Она показывает семью как самое маленькое поле битвы в мире. Именно здесь видно, что Иисус сильнее всех разрушающих сил, которые с особой яростью бушуют на тесном пространстве совместной жизни. Однако самый сильный Спаситель Иисус тоже здесь. Он может успокоить измученных и обремененных. Он может даже творить все новое. Этому Господу мы хотим служить и нашими семьями. Как это выглядит на деле? Как это сделать конкретно? Лучше всего так, как это делали упомянутые выше семейные политики. Они были благодарны за своих верующих супругов и стремились не ранить их острыми углами своего характера. Несмотря на увеличение забот, они расценивали большое количество детей как дар Божий и старались обеспечить им радостное детство. Они хотели своим примером показать детям, что ответственность за церковь и служение в церкви – не бремя, а привилегия. Они часто пели с семьей псалмы и духовные гимны, чтобы изгнать злого духа. Они посещали со своими детьми миссионерские праздники, участвовали в христианских встречах, чтобы расширить горизонт Царства Божьего. Они стремились к тому, чтобы их дети могли познать, христианство – это не стерильная узость, а необъятная широта. Они не гневались из-за плохих оценок детей, полученных в школе, и не ругали за разбитый фарфор, потому что самым страшным им казалось огорчить Бога. Они хотели, чтобы на их примере люди видели, что жизнь с Богом по Его слову не стесняет, а напротив, делает свободными для великой ответственности за мир и освобождает от давящих страхов и недостойного раболепства перед людьми. Они придерживались Божьего слова: «И узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не постыдятся и своей жизнью, и целями, поставленными перед собой в семейной жизни». Письмо с вопросом. Действенная любовь. Как до грехопадения Адам мог проявлять к Еве действенную любовь? Ведь она не болела, не голодала, не горевала, не нуждалась в спасении. Георгий. Речь идет о понимании действенной любви. Скажем, в спасении Ева действительно не нуждалась. Она и не голодала, не болела, и не сидела в тюрьме. Перечень может быть довольно длинным. Непонятно, однако, почему для того, чтобы проявить любовь, необходимо, чтобы тот, к кому мы ее собираемся проявить, оказался в беде. Разве проявление любви состоит только в том, чтобы подать милостыню? Например, моя жена может сама купить себе цветы, но это совсем не то же самое, если это делаю я. Это же касается множества повседневных забот. Заповедь Христа звучит так: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Для такого поведения нет нужды ждать, когда случится беда. Надо просто поразмыслить, чего бы я хотел, что доставило бы мне удовольствие, и потом взять и сделать это для другого человека. Несомненно, но так мог поступать Адам по отношению к Еве в Эдеме.
Юноши и девушки. Не могли бы вы ответить, какие отношения должны быть у юноши и девушки до свадьбы? Могут ли они встречаться? Света.
Не вполне понятен вопрос. О чем речь? Что существуют церковные общины, в которых юноши и девушки не имеют общения друг с другом, и вопросы их брака решают родители или священники? Вряд ли. Конечно, такое построение брака не невозможно. На протяжении веков именно такая система и действовала. Возможно даже, что это был неплохой способ. Нелепо думать, что все новое – это хорошо, а все старое – это плохо. Равно, как и наоборот. Когда это было нормой, никто не мучился, поскольку это было нормой. Сейчас нормой является другое. Юноша и девушка сами принимают решение, конечно, с молитвой, но, молясь, как известно, можно делать все, что захочешь, и несут за свое решение всю полноту ответственности. В разных общинах варьируется понимание роли родительского, пастырского и церковного благословения. Но решение о браке все же принимают молодые. В этой ситуации идея необщения юноши с девушкой до брака представляется надуманной, искусственной и попросту невыполнимой. Молодые люди общаются, это просто факт. И когда они оповещают церковь о своем решении вступить в брак, это означает, что они уже общались. Доводы против общения обычно приводятся такие: чтобы предохранить от греха, чтобы решение принималось духовно, а не по плоти. Возможно, существуют еще доводы, о которых мне неизвестно. Против этих доводов хочется возразить. Первое. Никогда еще никого не смогли удержать от греха внешним воздействием или запретами, ибо грех живет в сердце человека. Посему и прелюбодействует не только тот, кто осуществил некий акт, но и тот, кто посмотрел с вожделением. Запрет встречаться в таком случае необходимо сопровождать запретом видеть. Мусульмане, например, на этот случай изобрели паранджу. В мотивах подобного запрета кроется еще нечто очень недоброе именно в духовном смысле. Юноши и девушек лишают доверия в вопросе их личной способности быть верными Господу. Таким образом, их как бы считают потенциальными грешниками. Такое отношение, хотя и выдается за заботу, на деле является яркий пример нехватки или отсутствия любви, ибо любовь всему верит. Второе. Идея принятия духовного решения только выглядит благочестивой. Если юноша и девушка не встречались и не общались, то они могут иметь только очень приблизительное представление друг о друге. На основании чего же принимается духовное решение? Как правило, события развиваются так. Девушка понравилась юноше. Речь идет о чисто внешних проявлениях, красоте, манере поведения. После этого юноша молится и делает предложение. Считается, что если препятствий не возникло, и девушка, и родители согласны, то все совершилось духовно. Однако хочется спросить, если они не общались, то на основании чего согласна девушка? Скорее всего, причин несколько. Ей тоже понравился юноша. Юноша нравится ее родителям и друзьям. Она боится остаться безбрачной. Конечно, Бог может разрешать наши неправильные действия. Но хотелось бы проанализировать ситуацию и выяснить, что же в этих действиях духовного, кроме молитвы, конечно. Представляется, что духовным был бы выбор, основанный как раз на личном общении. Только так, да и то не безошибочно, можно выяснить действительное духовное состояние своего будущего супруга. Все перечисленное усугубляется запретом встречаться до объявления помолвки, а разрыв помолвки вызывает в общинах пересуды и считается делом нехорошим. Молодые люди ставятся в странную ситуацию, когда они до помолвки не имеют возможности лучше узнать друг друга, а после помолвки уже ничего не могут сделать. Все это приводит к лицемерию. Молодые люди все равно встречаются, но тайком. А потом при помолвке вообще не говорится, что они теперь будут встречаться. Юноша и девушка, желающие вступить в брак, могут и даже должны встречаться. Им, конечно, надо очень серьезно подходить к своим отношениям. В том числе немаловажно избегать ситуаций, которые могут привести к разжиганию плотских желаний. Просто надо твердо знать, что взаимное влечение мужчины и женщины, заложенное в нас Богом и предназначенное для брака, в нашей падшей плоти является довольно сильным искушением, и с этим не стоит шутить. Можно привести длинный перечень ситуаций и поступков, которых стоит избегать, но всякий разумный христианин прекрасно их чувствует. И тот, кто пересек эту невидимую границу и пошел по скользкой дороге искушений, прекрасно осознает, что перешел границу целомудрия, но просто оправдывает себя, поддавшись похоти. Отвечал Сергей Конторович.
Светлана Майборода. Гражданский брак. Выход или тупик? Иногда взрослые бывают как дети. а потому что часто любит играть, не задумываясь о последствиях, в так называемые игры без правил и обязательств. Популярной игрой нашего времени стала игра в гражданский брак, игра в любовь. Это азартная игра без правил, в которой нет выигравших, но много проигравших. В этой игре в основном принимают участие двое – муж и жена, а заложники – дети. Желающих поиграть немало, а потому у оставшихся игроков есть шансы продолжать игру в следующем лабиринте, сменив партнера. Но во всем этом что-то не сходится. А именно, играющие не дети, а дети не куклы. Сейчас я попытаюсь объяснить понятие «гражданский брак» тем, кто не идет в ногу со временем и не совсем понимает рекламу сегодняшнего дня. Выражение «мы живем в гражданском браке» можно правильнее назвать «мы живем во грехе». Что же кроется за этим понятием? Прежде всего, это неофициальный брак. Мужчина и женщина называют себя мужем и женой, они живут под одной крышей, разделяют одну постель и экспериментируют супружество. Если в течение нескольких месяцев или даже лет у них угаснет пыл и страсть, они просто разбегаются в поисках новых партнеров. Многие считают, что это веяние последнего времени, но я не могу с этим согласиться. В Библии описывается несколько ярких историй, свидетельствующих о том, что нет ничего нового под солнцем, что все, что есть, уже было. И я хочу в подтверждение этому пересказать одну библейскую историю. Это случилось почти 2000 лет назад, во время земной жизни Иисуса Христа. Многие знают, что в течение 3 лет своего служения он странствовал, рассказывая людям о Царстве Небесном. Придя однажды в пределы Самарии, он сел у колодца. В это время к колодцу подошла женщина и, увидев странника, признала в нем иудея, а иудеи с самарянами не общались. Иисус заговорил с ней и попросил воды. За короткое время общения женщина увидела в нем необыкновенного человека. Он попросил ее привести мужа, а она ответила, что у нее нет мужа. Иисус сказал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе». Как же судьба самарянки напоминает судьбы наших женщин, живущих в гражданском браке, 5 и более мужей, и при этом нет законного мужа, нет никаких обязательств, нет ответственности друг перед другом и нет семьи. В наши дни подобных историй немало. Расскажу одну из них. Все началось по взаимному согласию. Все было обычно. Он и она, один дом и даже, как казалось обоим, одна любовь, которая длилась чуть больше года, а потом переросла в привычку быть вместе. Беременность внесла определенные перемены в их отношения. Он действительно хотел и ждал ребенка, не любя ее, но заботясь о ней. Случилось неизбежное. В автокатастрофе неродившийся ребенок погиб. Потеря ребенка дала ему шанс выйти из игры. Он оставил прощальную записку и уехал. А она? Она, недолго думая, переехала к другому. И оба остались при своих интересах. Кто виноват, кто прав? Каждый из них оправдывает свои поступки и свою жизнь. И разве они одни оказались в такой ситуации? К сожалению, нет. Есть ситуации и посерьезнее, когда результатом любви становятся нерожденные дети. В гражданском браке аборты чаще всего являются продолжением развлечений и азартных игр в семью. Рожденным детям в такой семье тоже нелегко. Всегда есть опасность потерять кого-то из родителей. Чаще всего дети остаются с мамой, а иногда им даже не удается узнать, кто был их отцом. Таким образом, жизнь во грехе приводит к тупику не только взрослых игроков, но и ни в чем не повинных детей. Все это было и раньше, но в наши дни люди стараются приукрасить грех и красиво назвать его в существующих рамках закона. Оправдывая греховную жизнь, они придумывают привлекательные названия и оформления — гражданский брак. Но это просто ложь. Изначально брак свят. Он освящен Богом и несет в себе красоту Эдемского сада, красоту рая, соединение одного мужчины и одной женщины. Следуя библейскому назначению, супружество по своей идее и существу является соединением двоих и становлением одной плоти. Таинство брака – неисчерпаемый источник, к которому супруги могут приходить всегда и тем самым питать верность и обновлять любовь, чтобы она длилась вечно. Любовь, берущая начало в Боге, может спорить со временем и отстаивать свою верность. Официальный брак привносит в жизнь супругов нечто новое, поскольку здесь речь идет об обязательствах, принятых не только друг перед другом, но и перед другими людьми. Именно семья была изначально основой общества, и общество состоит из семей. В семье таинственным образом укоренено счастье и сама жизнь. Есть истина, которую открывает для себя каждый человек, к какой бы культуре он ни принадлежал. Эта истина преодолевает слабости одних и ограничения других и дает ощущение теплоты, близости и участия, которые человек переживает только в семье, когда нет никаких преград между супругами. Может быть, стоит сбавить темп жизни и ценить годы, которые уходят на созидание семьи, ощущая ответственность за доверенного Богом и самого близкого человека, чтобы чувствовать и понимать его. Вне зависимости от того, что делают или думают люди, живущие в мире, нужно хранить завещанные Богом ценности.
Мужи веры. Гельмут Маттис, перевод с немецкого. «Если я пойду и долиной смертной тени». Как поступить христианину, сидящему в самолете, захваченному группой исламских смертников-террористов, которые направляют его на объект, символизирующий величие страны? Апелляция к разуму террористов такого плана, как показывает практика, никогда не приводила к успеху. Как быть? Прибегнуть к насилию? Но Иисус Христос сказал, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Значит, христианин не должен защищаться, но разве не Иисус назвал важнейшей заповедью, кроме любви к Господу, любовь к ближнему? А если моим ближним грозит смерть, не повелевает ли мне эта заповедь защитить ближнего? А в случае, если с насильником, иначе как с применением силы, не договоришься? Это не теоретические разглагольствования. 11 сентября 2001 года проблема эта встала со всей реальностью, о чем свидетельствуют записанные на пленку телефонные разговоры пассажиров. Прослушанные записи черного ящика, упавшего в Пенсильвании самолета, говорят о яростной схватке на его борту в последние минуты перед падением, которая сопровождалась криками на английском и арабском языках. По мнению американских экспертов, смелые пассажиры, вероятнее всего, сорвали запланированное падение самолета-бомбы на резиденцию президента в Кэмп-Дэвиде. Самолет, не долетев до цели, упал на поле и разбился. Кто таким образом предотвратил Америку от еще более страшной катастрофы, от еще более глубокого отчаяния? Примерно через полчаса после тарана в 8:45 первого здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке пассажиры рейса 93 компании United Airlines узнают по своим мобильным телефонам о команде смертников. Теперь они с полным основанием могут предположить, что и угон их самолета имеет какую-то определенную цель. Капитолий, Кэмп-Дэвид, Белый дом. События на борту развиваются очень быстро. Террористы начинают убивать первых пассажиров кинжалами. Этим рейсом летел и Тодд Бемер, руководящий служащий из Нью-Джерси. Возраст 31 год, верующий. В 9:45 он снимает трубку аварийного телефона, который в американских самолетах встроен в спинку каждого сиденья, и в деталях описывает безвыходное положение пассажиров. Он знает, живым отсюда никому не выбраться. Молодой христианин спокоен. Он не кричит: «Господь, где же ты?» Он не взывает: «Господи, помоги!» Продолжая разговор с женщиной по телефону и смотря смерти в лицо, он молится: «Да придет царство твое! да будет воля Твоя вовеки. Аминь. Затем вместе с женщиной читает 22-й псалом: «Господь, пастырь мой, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». В заключении разговора он просит передать привет своей беременной жене и двум сыновьям. Затем тот поднимается с места и просит 4 других пассажиров попытаться дать террористам отпор, чтобы не допустить самого страшного — падения самолета на здание с людьми. Когда их самолет в 10 утра врезается в землю, 5 отважных мужчин вошли в историю. Одна из светских газет озаглавила статью об этом происшествии так: «Свет во тьме». Вальдемар Цорн. Семья великого Бога. Евангелие – это решение проблемы взаимоотношений, проблемы разделения между человеком и Богом. Она решена Богом жертвой Христа на кресте. Мы – дети Бога, Его семья. Бог сравнивает свои с нами отношения с отношениями между детьми и отцом. А отношения между верующими и Иисусом Христом, Священным Писанием, сравниваются с отношениями между женой и мужем. Мы думаем, если бы Бог посмотрел на наши отношения в семье, Он бы никогда такие сравнения не делал. Действительно ли так? Разве Он не знает, какие отношения бывают даже в христианских семьях? Знает. Потому и сравнивает. Нет ничего более святого в этом мире после церкви, чем семья. Ее учредил сам Бог. Это Его план — создать мужчину и женщину, Его дар – дети, Его любовь, находящая свое выражение в глубокой привязанности и любви супругов. В мир пришел грех. Отношения между человеком и Богом нарушены. Нарушены и отношения между людьми. В первую очередь рушится самое святое, потому что оно не переносит греха, обмана, измены, эгоизма. Живущие в мире не свободны от власти греха, а дети Божьи, став членами Его семьи, получив Его Святого Духа, которым взываем «Ава, Отче», обрели эту свободу и получили в Иисусе Христе в дар все небесные благословения. Бог видел проблему греха и нарушенных отношений, но Он видел и решение этой проблемы в том, что Он приготовил для всех верующих в Иисусе Христе, и потому сравнивает отношения между собой и верующими с отношениями между отцом и детьми, между мужем и женой. У верующих не должно быть ни одного несчастливого брака. Преувеличиваю? Думаю, что нет. Прочтите послание к Ефесянам. «Живите так, и увидите славу Божью в своей жизни». Теория? Нет. Практика? Или мы дерзнем обвинить Слово Божие в преувеличении, неверности? Смысл жизни человека – в общении с Богом. Писание говорит: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 9. Цель жизни женатого не столько в том, чтобы быть счастливым, сколько в том, чтобы сделать счастливой свою жену, а замужней – в том, чтобы сделать счастливым своего мужа. В Иисусе Христе мы имеем все благословения, в том числе и радость в семье и браке. Примем эти благословения верой и скажем Господу: «Спасибо».